Друзья, если у нас отнять память от подвижников веры и знание духовных корней, тогда мы будем подобно растению, которое называется перекати-поле, которое не имеет корней. И куда подует ветер лжеучения, туда мы и покатимся. Будет легко изменить вероучение, курс, направление. Поэтому мы должны знать историю, знать свое наследство духовное. Я хотел бы, друзья, продолжить доклад брата Павла. И хотел бы продолжить с такой мысли, что прошедший 2007 год, он отмечен печальной исторической юбилейной датой, а именно в 1937 году начались массовые расстрелы, и прошло ровно 70 лет с моментом массовых расстрелов баптистов-антивоенников, и за 16 месяцев большого террора Церковь евангельских христиан-баптистов получила больше мучеников, чем за всю свою 140-летнюю историю. Всего 16 месяцев и около 26 тысяч арестованных, из которых 22 тысячи не вернулись живыми. Вот я бы хотел бы подробнее остановиться на этом периоде, о 30-х годах. Почему на смену десятилетия свободы пришли десятилетия террора? В 20-е годы успех евангелизации превосходил ожидания, и руководители братства предполагали, что успех этот будет только возрастать. Иванов Клышников в июле 1928 года, выступая на Всемирном конгрессе баптистов в Торонто, с радостью говорил: «Мы можем смело утверждать, что среди всех так называемых сектантских течений в России баптисты были самым значительным течением по количеству последователей, самым строгим в защите чистоты своего учения, самым стойким среди тяжких гонений царской эпохи и самым ярким и пламенным по горевшему в них духу миссионера». И таковыми мы являемся и сейчас. В духовных настроениях народа замечаются признаки грядущего великого пробуждения, и чуткое ухо уже слышит шум как бы идущих по вершинам тутовых деревьев. Мы имеем широкое и открытое поле для евангелизации. Заметьте, что это было сказано в 1928 году. Но следующие 10 лет с их нахлынувшими гонениями свернули духовную жизнь братства. Вместо рассвета и умножения наступил паралич всей союзной работы, издательской, библейских курсов, а затем и повсеместное закрытие общин. Председатель Союза баптистов Одинцов Николай Васильевич в 26-м году заявил: «Я ожидаю великого религиозного пробуждения в моем родном народе, широкого и глубокого преобразующего движения в нашей обширной стране». Но вместо духовного пробуждения, друзья, в 1935 году оба союза, и евангельские, и баптистские, перестали существовать. Что произошло? В чем причина? В 1933 году Одинцов был арестован и осужден на 3 года лагерей. Среди срок заключения он отбывал в тюрьме в городе Ярославле. Николая Васильевича вновь арестовали 1 сентября 1937 года и спецконвоем из Ярославля доставили в Москву. По решению военной коллегии Верховного суда 7 марта 1939 года он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Из подвалов Лубянской тюрьмы тела расстрелянных заключенных привозили на территорию Донского монастыря, который находится в центре Москвы, недалеко от станции метро Шаболовская, и кремировали в крематории на территории Донского монастыря. И прах кремированных тел заключенных закапывали вот в эту могилу номер один. Это могила невостребованных прахов, в которой находится прах около 10 тысяч жертв политических репрессий. Если кому-то из вас доведется быть в Москве и вы захотите посетить могилу, где похоронен прах нашего брата Николая Васильевича, это совсем рядом с центром Москвы. Следующий. На этой могиле, где захоронен прах 10 тысяч кремированных тел убиенных заключенных, стоит вот такая плита надгробная, где написаны слова, здесь плохо они читаются: «Здесь находятся останки невинно замученных и расстрелянных жертв политических репрессий. Под этой плитой находится и прах Одинцова в Донском монастыре в центре Москвы». Ответственный казначей в Союзе баптистов Доцко Павел Яковлевич был арестован 17 февраля 1934 года. Он является автором гимнов «Иисус, души Спаситель», «Ты для меня Спаситель» и других. Павел Яковлевич 18 февраля 1938 года был арестован в городе Днепропетровске и спецконвоем доставлен в Москву. По решению военной коллегии Верховного суда 15 апреля 1939 года он был осужден к высшей мере наказания к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 16 апреля 1939 года. Павел Яковлевич принял смерть в возрасте 54 лет. В 1930 году в правление Союза баптистов было введено несколько лиц, через служение которых предполагалось разрушение всего дела Божьего. И когда верных братьев арестовали, Одинцова, Доцко и Тимошенко, это трое братьев справа, тогда эти двое молодых, которые слева, два молодых служителя, введенные в правление Союза баптистов, они оказались в руководстве Союза баптистов. Председателем стал Колесников Василий Иванович, тот, который стоит слева, а секретарем стал Бондаренко Иван Иванович. Он был любимец молодежи, поэт, его статьи публиковали в журнале «Баптист» под псевдонимом «Филадельфийский». В 1935 году, после ареста Колесникова Ивана Ивановича и Бондаренко, Союз баптистов и его правление прекратили свое существование. А в 1937 году Колесникова и Бондаренко приговорили к расстрелу. В их обвинительном заключении этих двух бывших руководителей Союза баптистов написано: «Бывшие секретные сотрудники секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности по баптистам Колесников и Бондаренко расконспирировались друг перед другом». Братья, это горькая правда истории, которая распространяется, нигде не написано. И, может быть, мы впервые публично об этом говорим так открыто, с ссылкой на источники, на архивы, которые и сегодня засекречены. Но Бог так делает, что нечестивым Бог дает заботу копить и собирать, что после отдать праведнику. Это в отношении архивных материалов тоже можно так применить. Это была победа над братством. Внешние люди оказались в руководстве братством и предательствовали у алтарей Божьих. Но духовное падение евангельских союзов и баптистского союза, оно все-таки произошло раньше. Раньше, чем эти люди подменили верных братьев в руководстве баптистского союза. Хотелось бы обратить внимание, что в 1923 и 1926 годах на съезде евангельских христиан и баптистов были приняты решения о признании военной службы в Красной армии на общих основаниях со всеми гражданами страны с оружием в руках. Вначале все церкви, не согласно с этими решениями, были сняты с регистрации, затем всех искренних детей Божьих, не согласно с этими решениями, исключили из церкви, а в 1937 году их исключенных из церкви повели на расстрел, как баптистов-антивоенников. Тугов Павел Иванович, благовестник Ленинградской общины баптистов в Петрограде, на Васильевском острове, отец четырех детей, прекрасный благовестник, он благовествовал в Северном объединении, хорошо играл на скрипке. Все наследство, которое он оставил после себя, это скрипку детям. Ее конфисковали в момент ареста его. Так вот, он отказался подчиняться решению 26-го съезда баптистов по военному вопросу. И за это он был исключен из общины, а 6 сентября 1937 года приговорен к высшей мере наказания – к расстрелу. В следственном деле Павла Ивановича Тугова имеется протокол допроса пресвитера Ленинградской общины Козлова. Он говорил: «В 1936 году, в ноябре месяце, Тугов двадцаткой был исключен из членов общины, как не подчинившийся требованию двадцатки за несогласие нести военную службу. За это же были исключены Свиридёнок, Амеличев. По моему мнению, Тугов находился под влиянием неоднократно осужденного бывшего пресвитера Шилова, который проводил политику закрытых собраний баптистов и распространял пораженческие настроения. Все три имени, которых он выдал в своем протоколе, все три брата были в одну ночь арестованы и расстреляны. Приговор тройки в отношении Тугова был вынесен, приведен в исполнение ночью 6 сентября 1937 года в Левашово на окраине Ленинграда в лесу. Подобных историй тысячи были в 30-х годах. Христос сказал, что «больше греха на том, кто предал меня тебе». Больше вины не на исполнителях троек, а на тех служителях, которые вторглись в решение гражданских вопросов, в том числе и военный вопрос, не подлежащих обсуждению на церковных съездах. В 1924 году, после смерти Ленина, Проханов в обращении ко всем общинам, входящим в состав Всесоюзного совета евангельских христиан, призвал верующих обратиться с молитвой Господу, чтобы всемогущий поставил на место товарища Ленина достойного человека, могущего мудро управлять великим русским народом. Это была неделя молитвы общецерковная, общесоборная, общесоюзная о преемнике товарища Ленина. Дорогие братья, смена политической власти сопровождалась соборными молитвами церкви. Не по этим ли молитвам к власти пришли те, по воле которых 30 лет наша страна расписывалась смертями и кровью? На этом снимке под портретом Сталина дедушка с бородкой – это председатель ВСИХБ Яков Иванович Житков. Вот куда наше братство было втянуто в лице этого председателя. Вот эти сатанинские глубины, где находилось все наше братство после военного союза. Так с первых дней февральской революции на съездах и в церквах молились о временном правительстве, молились о революции, о демократии, о Ленине и Сталине, ссылаясь на слова апостола Павла: «Прошу совершать молитвы за царей и за всех начальствующих». Но, дорогие братья, церковная история извратила эту истину о молитве за царей. Церковь не призвана сопровождать соборными молитвами политические процессы в обществе. Ни революцию, ни путч, ни оккупацию, ни выборы политических партий, ни выборы президентов. Голос невесты Христа не должен сопровождать грязную политику. Этому нас учит Писание и история. Итак, в 20-е годы совершался большой труд по благовестию, но во время свободы хочется сделать что-то величественное, что-то могущественное, заявить о себе в обществе как о социальной и общественной силе, как от имени многомиллионных масс сектантов, трудящихся. И служители в эти годы убеждали верующих, что они должны оказывать влияние на общество через социальную и политическую активность. Деятельность, несовместимая с призванием церкви, нанесла непоправимый ущерб развитию евангельского движения в России. Из 5000 общин евангельских христиан-баптистов в конце 1937 года осталось меньше 10 на всю страну. Мы анализируем историю падения союзов 30-е годы не для того, чтобы бросить в них камень. Нет. Тот, кто упал, он упал для того, чтобы предупредить нас, чтобы мы не упали на их месте. Неемия, осматривая разрушенные стены Иерусалима, знал причину великого бедствия и унижения своего народа. Он знал, что виновны в этом были не ассирийские, не вавилонские цари-поработители, нет. Под этими камнями похоронены беззакония его отцов и дедов. Геннадий Константинович, делая анализ духовных падений союзов в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, на конференции благовестников наставлял братьев. Историки пишут, что Тит поработил Иерусалим в 70-м году, но это утверждение духовно ошибочно. Тит разрушил Иерусалим только потому, что Христос сказал о нем: Не се оставляется дом ваш пуст, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Враг силен только, когда мы во грехе. Потому что Бог тогда отступает от нас. Тогда любой прохожий плюнет в адрес служителей Божьих и будет попирать Церковь Христову. Если бы соль не потеряла силу, она не была бы брошена на попрание атеистам, которые стали сильнее Церкви благодаря грехам Церкви. Когда служители соглашаются сотрудничать с царем в церковных делах во святилище, Бог оставляет таких верующих, чтобы не знающие Бога попирали ногами эту соль, потерявшую силу. Благодарение Богу, что в те годы были служители, которые подняли знамя истины ради истины. В Союзе баптистов таким верным домостроителем в 20-е годы был Иван Никитович Шилов. Он во время отступления стоял на страже святилища. Иван Никитович обратился к Господу в 24 года, когда он служил фельдшером на корабле в Кронштадте в 1911 году. А в 1919 году Иван Никитович избран был пресвитером Петроградской общины баптистов в Доме Евангелия. Он верующим был известен как принципиальный, твердый в убеждениях, нелицеприятный. Он в церкви не щадил грех. В 1919 году Иван Никитович Шилов направил ходатайство Ленину об освобождении заключения верующих матросов. Указав на факты преследований, он закончил письмо словами: «Смотрите и вы, не возгордитесь, как Навуходоносор, который после того, когда вознесся против Всевышнего, был низвержен и питался травою. Я не желаю льстить вам, Владимир Ильич, но говорю искренне и честно, как понимаю, надеюсь, что настоящее письмо вами будет рассмотрено и будут приняты все меры к устранению всех недоразумений». Вскоре Ленин издал указ о свободном посещении военнослужащими собраний баптистов. В 1922 году Шилов был избран председателем правления Северного союза баптистов. Северный союз баптистов под руководством Шилова был единственным краевым отделом в составе Всероссийского союза баптистов, который не признал решений 26-го съезда баптистов по военному вопросу и не позволил внешним наводить свои порядки у алтарей Господних. Это был единственный несломленный региональный союз. Все были поломаны. Все пошли на поводу этих греховных решений. В 1927 году 5 членов правления Северного союза баптистов были арестованы и отправлены в ссылку на Соловки. В 1922 году советское правительство устроило на Соловецких островах лагеря для заключенных. На главном острове было много монастырских построек. Все они были превращены в огромный концлагерь. Вся система управления концлагерями называлась «Слон». Соловецкие лагеря особого назначения. Но некоторым узникам ужесточали режим и их помещали в Стон. Соловецкая тюрьма особого назначения. Соловецкая монастырская обитель превратилась в ужасную тюрьму, в которой несколько сотен тысяч душ нашли свою могилу. В 1930 году 5 членов Северного союза баптистов освободились из концлагерей, вернулись в Ленинградскую общину, но через месяц их вновь арестовали и постановлением особого совещания от 28 июля 1930 года их вновь выслали на 3 года в Северный край. Северный союз баптистов прекратил свою деятельность, но знамя истины Шилов не отдал врагу и не стал посылать посольства и просить о мире. Они не думали, что 70 лет спустя мы соберемся на такой многолюдной конференции и вспомним имена этих достойных знаменосцев. Посмотрим на их лица. Я хотел бы несколько еще слов остановиться на этом благословенном труженике 30-х годов. Шилова арестовывали 6 раз за годы советской власти. В начале 17-го года Ивана Никитовича призвали на фронт, но он принял твердое решение не участвовать в военных действиях и не носить оружие. Его арестовали и предали военному полевому суду, но он вынес приговор расстрел. но началась революция, и солдаты освободили Ивана Никитовича из каземата в Петропавловской крепости. Бог сохранил жизнь избранному рабу и приготовил его для ответственного служения. Второй раз он был арестован в 23-м году, прямо на следующий день по окончании Всероссийского съезда баптистов в Москве. Третий раз он был арестован за неделю до начала 26-го Всероссийского съезда баптистов, чтобы он не мешал властям через съезд проводить нужные спецслужбам решения. Его убрали за неделю до съезда. Затем его арестовали в 27-м году, в 30-м, в 35-х годах. За 25 лет своего служения он 20 лет провел в лагерях и ссылках. И на тюремных нарах он отошел Господу в возрасте 55 лет. Его единственное преступление состояло в том, что он мешал неверным служителям на всероссийских съездах баптистов в 23-26 годах принимать решения по военному вопросу в угоду спецслужб. Военный вопрос был внесен в повестку дня съездов службами ОГПУ. Иван Никитович появлялся в семье на малое время и опять покидал семью. В 37 году была арестована его 20-летняя дочь Вера Шилова, осужденная тройкой НКВД к 10 годам лагерей. Она оказалась в соседнем лагере с отцом. Там отец встретил свою дочь в долине скорби, и осенью 37 года Шилова этапировали в восточно-сибирские лагеря на лесоповал. Здесь, в сибирской тайге, Иван Никитович не выдержал каторжный труд, смертельно заболел и умер. Он перешел в страну, где беззаконные перестают наводить страх. В 1936 году Иван Никитович в узах написал письмо верующим, рассеянным от гонений в Петербурге. В письме содержится призыв: «Необходимо очищение и освящение ума и сердца верующих, убеление и хрис кровью Иисуса Христа и устремление всех помыслов души в Слово Божье. Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм – тело Христово». Удивительно, что причину бесславия церкви Шило видел не во внешних причинах, не в Ленине и Сталине, а в духовном состоянии самой церкви. Он призывал верующих к очищению. Нужно осознать все огорчения, причиненные Богу, и во всем покаяться. Он указывал на грех сотрудничества церкви с государством и призывал решительно освободиться от всех внешних влияний. Далее Иван Никитович Шилов пишет в этом письме: «Господи, освободи узников Христовых и поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служения, изменять Тебе, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою за овец». С этими словами узники в 30-х годах обращались к Богу в тюрьмах, в ссылках и в последние минуты жизни, а рассеянные верующие об этом молились на свободе. И Бог молитвы мучеников слышал и положил их в золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Заканчивается это письмо словами: «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Тупым красным карандашом следователя подчеркнуты слова: «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям». Это письмо 2 ноября 1937 года обнаружили при обыске на московской квартире у верующих Красновородской общины. Красновородская, потому что она была расположена возле станции метро «Красные ворота». Кстати, членом Красновородской общины был Константин Павлович Крючков. Он был регентом Красновородской общины. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении контрреволюционной молитвы сектанта Шилова. По этому уголовному делу тройка по Московской области 19 ноября 1937 года приговорила к высшей мере наказания к расстрелу 11 братьев и одну сестру, а еще 11 членов церкви были отправлены в лагеря сроком на 10 лет. В их обвинительном заключении написано: получив из Ленинграда контрреволюционное послание сектанта Шилова, восприняли его как платформу своей контрреволюционной деятельности и распространяли данное контрреволюционное обращение в рукописном виде среди своих единомышленников. Связанные между собой единством убеждений участники этой контрреволюционной группировки оказывали систематическую материальную помощь сосланным за контрреволюционную деятельность сектантами и их семьями, а также разную помощь вернувшимся из ссылок. А значит, письмо Шилова нашло отклик в сердцах верующих. Его переписывали, распространяли, его находили при обысках в Рязани, в Твери, в Москве и Петербурге, и где находили это письмо, понимали власти, что это программный документ, призыв к очищению и освящению в 1936 году. Историческая правда требует от нас назвать имена убиенных святых, хотя бы некоторых. Вот некоторые из них. Пресвитер Красновородской общины Фатеев Степан Михайлович, 19 ноября 1937 года тройка НКВД по Московской области постановила его расстрелять. Зиновьев Алексей Михайлович, проповедник Красновородской общины в Москве, 1903 года рождения. Московская тройка 19 ноября 1937 года постановила расстрелять. Подлегаев Матфей Тимофеевич, за то, что он с невестой пришел в квартиру к пресвитеру Фатееву Степану Михайловичу для бракосочетания, его 19 ноября 1937 года постановили расстрелять. А его жену, Подлегаеву Марию, за обряд венчания на дому у врага народа Фатеева осудили на 10 лет лагерей. После бракосочетания прошел всего месяц, и семья была навсегда разорена. По окончанию 10 лет лагерей ей добавили еще 25 лет и отправили на вечное поселение. Вот такова была цена благословения, цена одной молитвы служителя с благословением на дому. Зинькина Клавдия Ивановна, член Московской общины Красновородской, в справке тройки НКВД написано, обвиняется в том, что у себя на квартире собирала сборище сектантов. Она жила в коммунальной квартире, в ее комнате собирались верующие для молитвы по 3-5 человек. Благодарение Богу, что в то время находились мужественные люди, которые не молились под одеялом, не боялись призвать имя Бога во всеуслышание. И 14 ноября 1937 года тройка приговорила ее к высшей мере наказания, к расстрелу. Вы можете сравнить предыдущую фотографию и эту фотографию. Между этими двумя снимками всего одна неделя. Но она постарела лет на 10, лет на 15. Знаете почему? Потому что в 1937 году следователи применяли так называемые конвейерные допросы. Допрос проводился в течение нескольких суток подряд с меняющимися следователями через каждые 12 часов. А допрашиваемый должен был стоять сутками без сна, пока не поставит подпись под ложным обвинением, признание в шпионаже в пользу Японии, в пользу Германии и так далее. И на фотографии изможденное лицо старицы. За неделю допросов она постарела лет на 10, но виновной себя не признала. Подписи ее нигде не стоит. Это был подвиг. Краутман Либо Яновна, 39 лет на момент расстрела, член Московской общины красновородцев. 19 ноября 1937 года тройка постановила ее расстрелять. Это был человек сильного духом. Это будет видно из следующего снимка, несколько фрагментов из протокола допросов. «Вы, Краутман, убеждены, что в Советском Союзе существует гонение на религию?» Ответ: «Да, я убеждена, что в Советском Союзе существует гонение на религию и верующих, потом их сажает советская власть в тюрьму только за то, что они верующие». Еще один фрагмент из протокола допроса. Вопрос. Назовите своих единомышленников. Ответ. Я единомышленников называть отказываюсь. Подпись. Почему вы отказываетесь называть своих единомышленников? Я не хочу называть своих единомышленников, потому что в этом нет необходимости. Какая твердость у этих немощных сосудов? Сутками, по трое суток, без сна, в кабинете следователя, избиение, унижение – но виновных не признает и имена братьев не выдает. Какая сила, какое всемогущество на этих людях, сказала с обетования Божье, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Бог этих простых сестер облег в свое всемогущество, они были сильнее своих следователей. Еще одна сестра, сильная и твердая духом. Вареникова Зинаида Ивановна. Ни на один вопрос следователя за неделю конвейерных допросов не ответила. Всему доказательство несколько фрагментов. Вопрос. Гражданка Вареникова, с кем из нелегальных сектантских деятелей секты антивоенников вы имели встречу после своего возвращения из ссылки? Ответ. Я, Вареникова Зинаида, заявляю, что отвечать на задаваемые мне вопросы не буду, и от дачи показаний отказываюсь. Подпись. Вопрос. Дайте показания следствию об обстоятельствах вашего знакомства с Прудниковым Василием. Ответ. На этот вопрос я также отказываюсь отвечать. Подпись. Вопрос. Вы вообще не намерены отвечать на вопросы следствия? Ответ. Да, я, Вареникова Зинаида Ивановна, не желаю отвечать ни на один вопрос следствия. Подпись. Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны. Подпись. И как расписка следователей в своем бессилии, они выносят приговор расстрелять. Эта расписка в их бессилии сокрушит дух вот этих людей, облеченных Божьим всемогуществом. Мы не знаем точно, сколько христиан было брошено в то время в узы. Об этой статистике и сегодня молчат государственные архивы. По имеющимся у нас сведениям, с августа 1937 года по ноябрь 1938 года было арестовано 26 тысяч служителей и активных верующих церкви евангельских христиан-баптистов. Из них 22 тысячи не приняли освобождения. Если о каждом узнике в Господе написать хоть одну страницу, получилась бы летопись страданий в 26 тысяч страниц, залитой кровью и слезами. К праху их не найти стезей, средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. На Бутовском полигоне после очередного совещания Совета Церквей братья собрались, чтобы помолиться Богу. На этом месте был расстрелян Храпов Петр Иванович, отец нашего брата Николая Петровича. Спустя 25 лет после письма Шилова, где он призвал народ Божий к очищению и освящению, через 25 лет, по молитвам узников в 30-х годах, Бог посетил народ свой духовным пробуждением. В 61-м году началось служение инициативной группы. Это были истинные пастыри, о которых по побуждению Духа Святого молился Шилов в 36-м году. «Господи, поставь к стаду верных истинных пастырей, не могущих никогда ни при каких обстоятельствах служения изменять Тебе, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою за овец. Наше братство имеет неформальную, но истинную духовную преемственность со всеми верными служителями, водимыми Духом Святым, за всю историю Церкви Евангельского Баптистского Движения в России. Действие служителей Церкви, водимых Духом Божьим, находится в удивительной гармонии, несмотря на то, что они жили в разных исторических условиях, в политических режимах, эпохах. Геннадий Константинович на последнем съезде нашего братства в 2005 году говорил такие слова. «Мы не отрекаемся от наших отцов. Мы являемся духовными преемниками служителей церкви 20-х годов за минусом их грехов. Мы должны преемственно взять курс верных Богу мужей и не стыдясь сказать, что мы не трудились в тот период, они трудились, а мы вошли в труд их. В целом мы идем с нашим Господом Иисусом Христом и желаем верность Ему сохранить». Служители Совета Церкви в основном были детьми узников 30-х годов, которые на примере своих отцов усвоили простую истину. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Крючков Константин Павлович. В 31-м году был осужден в Москве на 5 лет концлагерей за служение регента в Московской церкви. В семье остались 5 детей. На момент ареста отца сыну Геннадию исполнилось 5 лет. Бог сохранил жизнь Константина Павловича для воспитания детей в учении Господнем. Там вверху в анкете арестованного написано «Жена Александра Евдокимовна», затем «Дочь Валентина» Геннадий, 5 лет. Видите, да? Почерк следователя. Анкета арестованного. Придя в возраст, Геннадия Константиновича Бог призвал на служение, ответственное в нашем братстве. Как известно, он был председателем инициативной группы Оргкомитета и Международного совета церквей. Батурин Николай Георгиевич, служитель Совета Церквей, верный пастырь церкви, он тоже в 30-е годы рос в семье узника. Он был сыном узника 30-х годов. Его отец, Батурин Георгий Степанович, служитель церкви евангелистов в Красноярске, был расстрелян по приговору тройки Новосибирской области 12 марта 1938 года в числе 156 заключенных, проходивших по одному делу с ним. Все приговорены к высшей мере наказания. Дело было закончено за 2 недели, и через 20 дней после ареста всех 156 человек наших братьев расстреляли. Николай Батурин в 22 года, это его сын, пошел путем уз, по пути отца своего. Он в 1949 году был осужден на 10 лет лагерей за служение Богу. В 1965 году Николай Георгиевич был руководителем ответственной делегации наших братьев в Кремле на встрече с главой нашего государства Микояном Анастасом Ивановичем. Кстати, из протоколов кремлевских стала известна такая фраза: «Батурин говорил деликатно». Вот такая фраза. Стенографисты кремлевские отметили: «деликатно». Это был человек, который умел говорить приличные слова на высшем уровне и облекать свою речь в приличие. Написано, что золотые яблоки в серебряных сосудах – это слово, сказанное прилично. Он умел общаться благородно, на высшем уровне, но в то же время последовательно излагая принципы защиты братства. В вузах он провел 24 года. Освободившись из заключения в 87 году, ему было поручено ответственность за отдел благовестия в нашем братстве. Он на этом посту, ответственного за отдел благовестия, умер. Это служение он нес до смерти. Он на этом общении в Киевском лесу призывал молодежь приготовиться к евангелизации до края земли. Удивительно, что его отец был расстрелян. Николай Георгиевич Бог призвал на служение, и его уже дети, это третье поколение, тоже несут служение в нашем братстве. На его памятнике написано: «Подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил». Еще один служитель Совета Церквей, тоже сын узника 30-х годов, это Храпов Николай Петрович. Он совершал посольство в вузах 28 лет, умер на тюремных нарах. В своей трилогии «Счастье потерянной жизни» он описывал свое детство в Коломне. Его отец Петр Иванович Храпов был пресвитером церкви, и в 1937 году, когда смерч гонений пронесся по всей стране, и в этой небольшой общине были арестованы 10 человек, из которых 6 братьев были приговорены к расстрелу, а 4 сестры к 10 годам заключения. Храпов Петр Иванович был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. Он оказал, потому что он оказывал помощь узникам. В постановлении тройки от 19 августа 1937 года написано: «Храпов – активный сектант-антивоенник». Он, вот в этом состояло все его преступление. Он не соглашался с решениями съезда 26-го. Артющенко Борис Тимофеевич – это тоже служитель Совета Церквей, верный пастырь, пресвитер церкви в Курске. Он неоднократно был в узах и умер на тюремной больнице, не приняв освобождения. Он тоже в детстве вкусил горечь разлуки с отцом, когда черный ворон в 30-х годах навсегда увез его отца из семьи. Хорев Иван Михайлович, отец Михаила Ивановича, был благовестником Ленинградской церкви. В 1938 году он был осужден на 5 лет лагерей и из тюрьмы не вернулся. Он умер в 1940 году в тавдинских лагерях и похоронен на кладбище для заключенных. Когда заключенных хоронят, там не пишут фамилии, имя, отчество. У заключенных есть только номер. Это кладбище заключенных. Незадолго до смерти Иван Михайлович Хорев написал письмо жене в Ленинград, где было всего 2 строчки. «Милая моя, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Бог принял подвиг веры отцов, которые умирали в одиночку в 30-е годы, и сыновей их призвал на служение в 61-м году. С 61-го года, несмотря на жестокие репрессии, были восстановлены утраченные святые позиции церкви в 20-х годах, которые были утрачены. Независимость церкви от государства. Это были годы осмысленной и добровольной жертвенности. Бог явил свое могущество, помогая церкви победной поступью наступать на всю силу вражью. Богу угодно, чтобы церковь стояла в свободе и была независима от мира при любом режиме, даже в печи огненной. Не троих ли мы бросили в печь связанными? Я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. Мы обрели свободу в условиях несвободы. Мы жили в этой свободе духа, хотя 30 лет не прекращали жестокие гонения. И хочется закончить вот этот обзор юбилейными словами из юбилейного послания Совета Церквей. «Мы ничего не требуем от мира и ничего не просим у него взаймы, и, лишаясь всего, оставляем за собой лишь одно право – быть по учению Иисуса Христа отделенными от мира, быть чистыми от сотрудничества с внешними, быть истинной церковью, быть верными христианами. Мы выходили, не имея ничего, кроме веры и Божьих, в Божье обетование, и вошли в чудо. Да продлит Господь это чудо до пришествия Своего, чтобы песнь хвалы Ему, начатая здесь, в земной юдоле, продолжилась в Царстве Его во веки веков. Благословений вам всем, подвязающимся в благовестии».